Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке.
Вторжение 68. Невостребованная солидарность. Повтор программы августа 2013 года к 55-й годовщине вторжения войск Варшавского блока в Чехословакию. За вашу и нашу свободу. Эту акцию диссидентов на Красной площади 68-го повторили в августе 13-го несколько активистов. Они были задержаны полицией. Среди них была участница первой демонстрации Наталья Горбаневская, которая тогда специально приехала в Москву. Чехи и русские в свете событий 68-го года. Обсуждают историк Никита Соколов, поэт Лев Рубинштейн, слависты и переводчики Томаш Гланц и Полина Юстова-Козыренко, журналист Иржа Юст. Программа памяти выдающегося интеллектуала и просветителя Бориса Дубина ко дню его смерти. Он был редактором раздела «Литературный гид» 1968 в журнале «Иностранная литература» в 2013 и первым отвечает на вопрос, почему в российском обществе эта дата не вызвала сочувствия или, напротив, вызвала имперские реваншистские реакции.
Мы знаем, что этот комплекс имперского превосходства советского никуда он не девался. И в каком-то смысле, может быть, даже стал крепче, чем был в 68 году, потому что он усилен ностальгией, тем, что это невозможно вернуть, колоссальными раздражениями, напряжениями и неспособностью справиться с ситуацией и наверху, и внизу в 90-е годы, безвыходной и абсолютно неопределенной и совершенно как будто бы неразрешимой, но внутренне очень напряженной нынешней ситуации. И вот это советское, имперское, а теперь еще в соединении там с православным, с особым путем и так далее, собственно, и есть то, что удерживает сегодня эту рассыпающуюся огромную махину. Вот, разных регионов, разных областей, людей разных групп, людей разных по этнической принадлежности и так далее, и так далее. Оказалось, что обручем единственным, который это все удерживает, собственно, является советское, а в сердцевине советского, конечно, с одной стороны, великоимперское, мы самые-самые-самые, а с другой стороны, полная зависимость от власти и готовность ей подпеть вольно, невольно, с расчетом, без расчета, по привычке и из желания. Выгод. Я бы сказал, что тут столкнулись и тогда, и сегодня сталкиваются. Вот это, конечно, момент повторения удивительный в российской истории. Как бы столкнулись две солидарности. Вот солидарность больших, но незаметных по отдельности и по отдельности никогда не выступающих мы. И другая солидарность вот людей, которые почувствовали ответственность за то, что происходит, и пожелали ее выразить в виде связи, отсылки к людям, которые были в это время в Праге. И сегодня как бы повторить этот жест, вот то, что сделали сейчас.
В том числе и Нина, которая,
да, в том числе
вот
и Нина, в том числе
проекта,
и
да.
Наталья Горбаневская, которая сказала, это же историческая акция, почему нас разгоняете?
Смешно, насколько действительно советское, потом российское государство не хочет, не может, не в состоянии учиться ни на какой истории. Насколько здесь вообще историю не любят, не уважают, не знают, ее боятся. Насколько история в нашей стране заменена, так сказать, мифологией. И все, что этой мифологии не соответствует, то подлежит уничтожению, хватанию, там, аннигиляции всяческой. Борис сказал, что мы ходим все время кругами, история все время повторяется. Но, видите, надо было 45 лет развития прогресса, чтобы в этот раз людей не посадили на 7 лет, а посадили на 2 часа.
Да, и Наталья
не тронули. Большой цивилизационный прорыв, я считаю, существует. Но хватательный рефлекс остался, просто уже как-то зубов меньше.
Спасибо. Я хочу Иржа Юста спросить. Ваш текст про книгу Юзефа Паздырки «Вторжение» опубликован в журнале «Иностранная литература» в полярном переводе. И это книга, которая имеет дело с фактами.
Да.
Может быть, и русские, и чехи сейчас... Просто у них мало фактов, Может быть, русские просто ничего про это не знают, а чехи хотят забыться?
Я бы, например, не сказал, что чехи хотят забыть именно Пражскую весну и на события августа 1968 года, потому что по-прежнему это очень важное событие для нашей страны. То, что произошло в августе 1968 года, да, по-прежнему живо, воспринимается болезненно. Ну, например, мой папа по-прежнему из-за этих событий недолюбивает, мягко говоря, россиян и Россию
в целом.
Это для
нас не секрет, что да. Старшее поколение, которое реально пережило вторжение, русских действительно не
любит. Хотя ему тогда было 11 лет. А что касается россиян, несколько лет назад Левада-центр сделал очень интересный опрос, где показано, что россияне про 1968 год, про август почти ничего не знают. По-моему, 1/4 даже тогда еще была согласна с этим вторжением, 7%. И если я правда помню, высказалась против, а остальные как-то были более-менее равнодушны.
Если можно только коротко добавить, я думаю, что с другой стороны, это объективная статистика, она не отражает того принципиального, существенного факта, что именно в русской интеллектуальной и художественной среде и элите эти события были восприняты очень чувствительно и очень интенсивно. Я собирал материал на эту тему, как реагировали люди интеллектуальные, так сказать, условно говоря, элиты, образованные люди. И оказывается, что чего не знал никто ни в Чехии, ни в России, ни, я сам, естественным образом, не знал до того, как я этим начал заниматься, что для огромного количества людей не только это событие стало каким-то очень значимым для их жизни, для их восприятия советской истории, для их восприятия коммунистической системы, переломным событием, но более того, что они об этом оставили какие-то свидетельства, кто-то в дневниках, кто-то в своих стихах, которые, может быть, тогда не публиковались или публиковались в сам издате, кто-то еще каким-то образом. Но что это сегодня можно собрать. И получается целый такой архипелаг просто позиций и реакций, которые остались неизвестными до сегодняшнего дня и которые свидетельствуют о том, что солидарность была гораздо больше и сильнее, чем мы можем себе представить, и что очень печально для как бы чешского общества, в том числе как бы неофициального, андерграундного, самиздатского, что эта солидарность не была востребована, этим никто не интересовался.
Спасибо, Томаш Гланд. Я у Никиты Соколова хочу попросить комментария.
Реакция на воспоминания о пражских событиях и вообще вот этот 68-й год в Европе отражает, на самом деле, на мой взгляд, не состояние российского общества в его естественном и правильном виде, а некоторую солидарную и целенаправленную работу, проделанную властью над общественной памятью в России.
И... Ну, или в свое время властью как раз над тем, чтобы не дать этой солидарности закрепиться.
Значит, мне было 11 лет в 68-м году. Я как раз входил в сознательный возраст, как раз начинал наблюдать общественные процессы, и я хорошо помню это лето. Этим летом чешские наши друзья высылали своих детей в Москву. В июле уже было понятно, что добром не кончится, и я провел лето, опекая чешскую барышню. И я очень хорошо помню день 21 числа, когда было объявлено о восстановлении социалистического порядка и введении танков ради прекращения козни мировой закулисы, империалистической реакции. Это был страшный день. Все наши друзья и знакомые, все, кого я встречал в этот день на улицах, ходили абсолютно зелеными лицами, свернутыми на бок, потому что было понятно. Последний социалистический эксперимент, а за Прагой следили очень внимательно. Все, кто в Москве хоть что-нибудь думал головой, за Прагой следили очень внимательно. Вот дадут оживление, дадут свободу, значит, начнется что-то и в Советском Союзе. Уже было понятно, что тот слабый импульс 20-го съезда надо как-то развивать или заворачивать гайки, и было очень интересно, куда это повернется. Поэтому большинству тех, кто вообще следил за общественными процессами, безусловно, чрезвычайно сочувствовали чехам. И августовские события были для них, для думающего сословия в России, моментом кардинального перелома. Стало понятно, что эта система не реформирована, что сама по себе она этого не сделает, и нам предстоит долгая и тяжелая работа по выходу в человеческое пространство общепринятой цивилизации, и этот путь будет долгим и тяжелым.
И всякие разговоры о социализме с человеческим лицом стали неприличными.
Должны быть прекращены навеки.
Нет, они стали неприличными.
Просто. При этом, разумеется, вот, потому что я буду говорить как историк и по своей специальности человек, который специально наблюдает за тем, как манипулируют исторической памятью и как творятся исторические мифы, мы очень хорошо видим, как чешские события вводятся в тень. Вот август совсем уводится в тень, и, значит, современный школьник, если он никогда не занимался историей специально с родителями, из школы выносит чрезвычайно смутное представление о чешской весне, о том вообще, какими мотивами двигались реформаторы и чего они хотели. И подспудно, в результате нелепых формулировок этих учебников, действительно получают представление, что там шла какая-то борьба между Америкой и Россией за какое-то гражданство в Европе. Так что Левада снимает скорее вот эту наводку, истинную память тех людей, которые в то время жили и которые понимали, что происходит. И этот опыт в России не только что не отрефлексирован, он намеренно искажен ради формирования исторической памяти, удобной для продолжения авторитарного режима. Все, что я могу поэтому...
Никита сказал спасибо. Полина Лазаренко, пожалуйста.
Меня, в общем, от событий 68-го года отделяет достаточно много лет, потому что меня тогда просто не было. Но, тем не менее, эта тема в нашей семье муссировалась. Я родилась в 83-м, что-то могу помнить, в общем, с конца 80-х, но тема 68-го года фоном присутствовала, тем не менее, в нашей жизни, в разговорах на кухне, в том числе потому, что мой отец, в то время ведь были голосования в разных институтах научных, он работал геологом, и он был в числе очень немногих, который проголосовал против. То есть эта тема как-то у нас возникала и в разговорах, и я знала про 68-й год, хотя практически все мои сверстники школьные тогда совершенно понятия не имели. Им это было как-то неинтересно, и действительно, если посмотреть и на учебники, то такие страны, как Чехия, Польша, они как-то где-то вроде были, но что там происходило, в общем, как-то особенно никого никогда не интересовало. Поэтому складывается такое ошибочное впечатление, что вот чехи все там про свою пражскую весну вспоминают. Да кого это сейчас вообще касается? Уже давно Россия извинилась, тема закрыта, до свидания. То же самое, как поляки и Катынь. Для меня самым ужасом происходящего является, может быть, то, что наши властные структуры, да в принципе учреждения, они поменяли только свой фасад. На самом деле вся внутренность осталась у них такая же. Все те же самые рефлексы. А что касается, может быть, книги «Вторжение 68. Русский взгляд», к переводу рецензии я имела, в общем, прямое отношение. Для меня, может быть, из всей этой книги было совершенно невообразимым впечатлением, что русские солдаты, которые шли в Прагу, они не то что не знали, в общем, зачем они толком туда идут. Кто-то говорил, вспоминал, что мы идем усмирять сексуальную революцию. А кто-то, некоторые даже считали, что они...
С большим удовольствием.
Да, наверное. На полном серьезе, что они находятся в Германии. То есть некоторые из них даже не знали, где они, а не то, что не знали, что происходит, несмотря на всю эту политическую... Да, работу.
«Вторжение 68. Невостребованная солидарность». Повтор программы к 55-летию вторжения в Чехословакию.
Я все-таки хочу поговорить о формах солидарности. Все-таки вот давайте поговорим о том, как какие-то, пускай небольшие, но вот эти солидарные жесты возвращают нас и к этому времени, заставляют нас проживать историю по-настоящему. Про розовый танк, Лев Семенович, хотел рассказать.
Мне очень запомнилось, когда где-то прочитал, что вот выкрасили танк в розовый цвет, я просто помню, как бы взвизгнул от восторга, потому что это был период очень бурного в разных местах вот этого иконоборчества, да, когда сносили, здесь сносили Дзержинского где-то, в бывших республиках, там памятники Ленину, значит, истребляли, все это было страшно. Ну, не сказать, что кроваво, хотя в некоторых местах, по-моему, даже и кроваво. Но как-то это было очень бурно, нервно.
Мрачно.
Со всякой взаимной, в лучшем случае, на вербальном уровне, там, ненависть. И я поразился удивительной как раз цивилизованности чехов, которые эту проблему решили. Вот этот розовый танк, он просто радикально нейтрализует ту агрессивную эманацию, которая вот несет в себе образ танка. Не надо сносить, надо перекодировать, надо просто взять и покрасить. Вот, мне кажется, это самый цивилизованный путь расставания, так сказать, с прошлым, а не уничтожение его и незабвение. Это его перекодировать из агрессивного в смешное, в симпатичное.
Мне кажется, это важная тема, которая возвращает нас к подборке журнала «Иностранная литература». в Праге живет русский поэт Сергей Магид, который вдохновился одним из гениальных чешских поэтов конца 20 века, Иваном Дивишем, и совершенно без любого гранта, без любого заказа, просто по ночам переводит его стихотворения, и сегодня русскому читателю предоставляется подборка таких стихов. Вот Дмитрий Вольчек, журналист, поэт, издатель журнала «Митин журнал», в начале самиздатского сотрудника, редактора «Радио Свобода», вдохновился, например, целым пластом чешской культуры начала 20 века, чешским таким декадансом, ранним модернизмом, который игнорировал несколько поколений русских богемистов и перевел уже, издал несколько книг этого периода. Вот я в эти дни принимаю участие в Москве на конгрессе о русском формализме, где чешская делегация совсем молодых ученых, которые занимаются связью чешского структурализма и пражского лингвистического кружка с русским формализмом. Это реальные связи, для которых 68-й год, конечно, прошлое. Это не означает, что мы должны закрывать глаза на то, что с этим прошлым в сегодняшней России происходит, но это спасает, что у действительности столько настолько отличающихся друг от друга как бы уровней и пластов, и что есть уровни, на которых жизнь абсолютно естественная, в которой нет абсолютно никакой русофобии, которая, наоборот, есть очень большой интерес к тому, что в современной русской культуре происходит.
Спасибо, Томаш.
Я хочу подхватить то, что Томаш сказал. Эта публикация, этот литературный гид в журнале «Иностранная литература», это некоторое продолжение. Несколько лет назад мы сделали целый номер, посвященный Чехии, целый номер журнала «Иностранная литература». И идея была как раз тогда маленькой страны в центре Европы. Когда мы стали внимательнее разбираться с этим, оказалось, что это не просто географическое положение, это в некотором смысле историческое положение.
Историческое,
такое,
безусловно.
Потому что на протяжении нескольких веков, а уж 20-го-то тем более, именно Чехия была центром таких силовых линий и местом таких исторических событий, где ничего сопоставимого и по ужасу, и по силе сопротивления, и по моральной значимости ничего похожего в этом смысле не было. Идеей этого гида была идея свидетельства. Говорят свидетели, даем голос свидетелям и так далее, и так далее.
Я удивлена тем, что рассказ Сергея Магида, который называется «Отчет за август», я была уверена, что это написано с чьих-то слов, потому что Магид, ну, это известный эстет, деятель русского андеграунда, я не могла представить, что он в качестве солдата был там на самом деле, что написывает свои личные впечатления.
Тогда уже
Прошу прощения.
Да, нет, опишем тогда всю петлю, да, что в 90-м году он уехал в Чехию.
Да.
И он чешский гражданин, он живет там. И с годами все больше, а в последнее время это очень сильная, как это очень значимая часть его деятельности и в Национальной библиотеке, и просто его деятельности как культурного человека, как человека культуры. И это раскопки чешской культурной истории на самых разных ее этапах. От просветителей до 20 века. Он очень страстно и влюбленно работает над этим. И то, что он опубликовал этот свой очень сухой, надо сказать, такой в стилистике какой-то такой документальной прозы, что ли.
Хроники.
Да, хроники, написанные. Написанный рассказ. Вот, как будто бы ничем эмоционально не окрашенный. Но это, во-первых, конечно, очень важный такой символический шест. И это очень сильная проза. Я бы сказал, что делает власть, включая нынешнюю, конечно, власть, с этой самой памятью. Она не дает реальной памяти людей перейти в культуру, стать действительно историей. Если не произошло вот этого перехода твоего непосредственного опыта, того, что ты реально помнишь, в культуру, если память не стала историей, то через поколение просто никто ничего не вспоминает. И власть действует в этом смысле при всей ее ограниченности и тупости, и скорости повторения, и невыносимому эпигонству. Она действует по-своему прицельно. Она бьет именно вот по этой точке соединения, где память должна переходить в историю. Иначе она не состоится как память. И отсюда, из подавления вот этого перехода, и возникает постоянное повторение в действиях власти.
Я
одним из прозаиков чешских, который представлен за последние годы, пока лишь частично, но тем не менее достаточно ярким образом в журнале «Иностранная литература», это прозаик Иржи Кратохвиль, которого, собственно, Кундера назначил своим наследником когда-то. У него, естественно, антисоветская позиция человека его поколения, который не публиковался в 70-е и 80-е годы в официальных издательствах, и который естественным образом относился негативно к оккупации, сочетается с редким на сегодняшний день знанием русского языка, русской культуры, русских реалий. Может быть, еще более ярким примером такого явления было интервью, которое Лена Файнайлова брала у умершего недавно такого патриарха чешского поэтического андерграунда Ивана Мартина Яровса, да, человека, который в чехословацких тюрьмах во время советской оккупации провел больше 8 лет, и который во всем своем творчестве регулярно возвращался там, к Грину, Мандельштаму, Савинкову. То есть это такая амбивалентность, которая, мне кажется, очень не случайна, да, что удалось в некоторых кругах, но очень важных для чешско-русских отношений, этот политический уровень абсолютно отделить от культурно-интеллектуального.
Я как раз очень призывал во время этого интервью к тому, чтобы разделять вот это русское и советское. Вот, и в этом смысле для него как бы русская литература – это было, так сказать, одно, советское вторжение – это было другое. Хотя я думаю, что определенные сложности здесь есть в проведении этой линии.
Есть. И, собственно говоря, вся вот эта полемика Бродского и Кундера, она об этом. И Бродский так седался на Кундеру, потому что Кундер вообще это не разделял. Для него русское было советским.
И муж последнего про 68-й год, я просто напомню, 68-й год действительно был в этом смысле поворотный, даже если не обращаться к тому, что там было во Франции и в Соединенных Штатах Америки, и в других там европейских странах, а только ограничиться тем, что было в Советском Союзе и что было в Чехословакии тогдашней. Август 68-го года, конечно, был в этом смысле связан с весной и с тем, как стали следить за тем, что происходит.
С европейской весной.
Конечно, да. Ну и в том числе и с пражской весной. Собственно, она так в умах и осталась, и остается, как пражская весна. И как всегда кажется, вот в этой повторяющейся истории России, как бы была возможность развилки, была возможность от этой весны пойти, ну, как бы не в ту сторону, которая была на самом деле избрана, а избрана была другая траектория. И тогда связались, и очень быстро, я просто помню, мне это было уже далеко не 11 лет, очень быстро связалось 64-й год Бродский, 66-й год Даниил Синявский, и 68-й год, август. И вот тогда действительно, как только эта цепочка вытянулась, стало понятно, что это далеко не случайная вещь, и что, в общем, тем надеждам, если они еще у кого-то сохранялись, в общем, конец. Потому что явно уже это не разовое событие, а это некоторая траектория следующего движения. И поэтому 70-е годы здесь, в СССР, конечно, стали годами полного выдавливания и додавливания диссидентства до начала 80-х годов, по крайней мере, когда Андропов уже, можно сказать, завершил эту акцию, и можно было вздохнуть спокойно. Тогда начались высылки, тогда начались посадки и так далее, и так далее. Иначе говоря, опять в этом смысле, как это с Чехией не один раз уже бывало, она встала в центр истории, и в том числе той истории, в которую и Советский Союз, и Россия самым глубоким и самым неприятным образом встроены. Это, мне кажется, просто важно помнить и напоминать. И я очень надеюсь, что эта подборка в иностранной литературе как-то вот такого рода напоминанием, такого рода стимулом, раздражителем, может быть, даже вроде розового танка, вот, послушает. Я бы очень этого хотел.
Борис, спасибо. Я хочу уже спросить прямо совсем простой вопрос. Если говорить про молодых чехов, ну вот совсем обычных, им как-то важен 68-й год?
Ну, что касается моих друзей, они до сих пор, кстати, и поэтому не хотят, например, поехать в Россию, да, потому что видят в России какую-то непонятную страну, да. Это связано именно с Россией. Это связано с Россией как государством, не как культурой, как людьми, а именно как государством. Потому что государство, да, российское государство, непонятно. Сейчас мы видим совсем другое движение, которые для наблюдателя из стороны, да, непонятны. Мы извинились, но мы видим, как хватают людей, которые выходят на Красную площадь, да. То есть, опять, да, положительный момент присутствовал когда-то, да, но сейчас этот положительный момент перебивают такие, я не хочу сказать мелкие, да, но такие события, да, которые имеют довольно негативный оттенок. Это извинения как-то перебивают и вызывают к ним недоверие. А было ли это искреннее извинение? Я просто по образованию политолог, да, поэтому я, скажем так, в среде, которая более такая политизирована, можно так сказать. А на самом деле Россия вызывает интерес в плане того, что это динамичная страна. Хотя может быть кажется, что здесь ничего не происходит, что здоровая стабильность. Но все равно, да, здесь происходят процессы, которые, например, в Чехии, да, и вообще в Центральной Европе уже давно закончились, да, но здесь все равно продвигается, да. То есть, например, борьба гражданского общества с режимом.
Борис Владимирович.
Позвольте себе личное признание. Меня чрезвычайно интересует то, что происходит в Чехии, рядом происходит в Венгрии, рядом происходит в Польше. Для меня в каком-то смысле эти страны образец, в которых не все гладко. Но я вижу, что там произошли вещи, которые в России никак не могут произойти. Вот это разлучение общества и государства, разлучение власти, политики и культуры, религии вот этого самого казенного православия. Вот там это произошло в России именно вот из-за этой повторяющейся структуры, которая, конечно, связана с типом власти и с отношением этой власти к населению в целом и к образованному сословию с другой стороны, никак не происходит вот этого разлипания этих плоскостей, этих этажей существования. И это в каком-то смысле, кто-то может сказать, просто тормоз. Но я вижу, что всякий раз, всякая попытка весны, будь то российской весны, будь то чешской весны, будь то еще какой-то весны, вот она опять начинает сменяться, значит, российскими заморозками и этой бесконечной зимой.
Я на правах, может быть, одного из двух старших за этим столом. Просто скажу, что действительно нам уже с Борисом было тогда уже за 20 лет. То есть мы, это был тоже еще, как и в 11, достаточно чувствительный возраст, но уже как бы и более взрослый. И я могу совершенно точно сказать, что для нашего поколения и нашего круга это было, может быть, одним из самых важных социальных событий в нашей биографии, определивших, так сказать, на многие годы социально-поведенческую и культурную стратегию. Государство может об этом помнить или не помнить, но я-то об этом всегда буду помнить. А что касается вот этого помпезного государства, надо сказать, они нервно на все реагируют, потому что они чувствуют внутренне, что все против них.
Вторжение 68. Повтор программы к 55-летию вторжения в Чехословакию в памяти Бориса Дубина.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.